Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио. Здравствуйте. В студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня здесь вместе с нами и с вами Антон Висков, композитор. Я думаю, что нашим постоянным слушателям хорошо знакомый человек, потому что уже не в первый, далеко не в первый раз в этой студии мы собираемся. А сегодня у нас вдвойне интересная тема – размышления о божественной литургии Николая Васильевича Гоголя. Я думаю, что люди, знакомые с Гоголем по школьной программе, могут не знать, но это одно из тех произведений, которые когда-то, я помню, там, на заре, например, моего воцерковления, даже в храмах продавались эти книжечки, ну, просто брошюрки, потому что, ну, такая вот одна, может быть, из обязательных была, одно из обязательных произведений для человека, который приступает в церковный порог. Ну, по крайней мере, в больших каких-то там городских храмах они лежали, продавались. Сейчас, правда, я их почти нигде не встречаю. Вот не знаю, может быть, это немного устарело, хотя может ли это устареть, или какие-то другие подходы, или, может быть, ничего другого не было, а вот был Гоголь. Не знаю, вот не знаю. Это скорее первый вопрос к Алле, как человеку, который Почему? Занимается русской классической литературой. Как ты считаешь, может это устареть или нет?
Гоголь устареть?
Не Гоголь устареть, а именно размышления о божественной литургии.
Ой, Лёш, ну смотри, вот открываешь размышления Николая Васильевича Гоголя о божественной литургии. Вот вступление, вот первое предложение. Божественная литургия есть вечное повторение великого подвига любви, для нас совершившегося. И дальше вот в таком же духе, то есть начинается это все с самой сути. Про что божественная литургия? Она про великий подвиг любви, про любовь, по сути, потому что Бог есть любовь. Ну и Николай Васильевич со всей своей вот этой вот, в хорошем смысле слова, дотошностью вкапывается, вдумывается, всматривается в те смыслы, которые ему самому очень дороги. Вот. Да, этого не видно в его ранних произведениях, потому что там он веселится, как Пушкин написал, «блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел». Вот к Гоголю это относится в высшей степени, ну, даже если он своего ревизора пересмотрел через 10 лет после того, как пьеса уже там была им закончена и триумфально шла на лучших сценах России, не только в Петербурге и Москве, но ему же все казалось, вот все не так, ребята.
Так она же изначально очень не триумфально шла, она лично императору не нравилась.
Почему же? Он сказал, ну и пьеса, всем досталось, а мне больше всех.
Да,
после того, как он так сказал, все, зеленый свет, и пьеса пошла.
Да, только после этого через некоторое время ее, ну не то чтобы запретили, а скорее прикрыли. И опять же, по приказу императора был написан такой квазиревизор, псевдоревизор, где примерно все то же самое было, но с другим финалом, и чиновники были, ну, не настолько вот циничные.
Ну, чушь-то была несусветная, эта пьеса. Но давайте мы сейчас об этом не будем говорить, потому что у нас наш замечательный гость Антон Олегович Висков, который целую мистерию развернул на тему размышлений о божественной литургии Николая Васильевича Гоголя. Расскажите, пожалуйста, как этот замысел у вас появился?
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Здравствуйте.
Гоголь – это тайна. Гоголь – это тайна. И вот с этой тайны началось создание музыкальной литературной композиции. Это не только мною, с замечательным ансамблем, Московским ансамблем духовной музыки «Благовест». Совместно мы решили понять, почему столько тайн окружает Гоголя? Ведь, смотрите, мы до сих пор не знаем причину его кончины. Сама его кончина ставилась под вопрос. Когда Гоголь почил, то в Москве и вообще в России ходили слухи о том, что он сознательно довел себя до самоубийства. Ходили слухи о том, что довел его приходской священник церкви Савы, куда Гоголь ходил как прихожанин. Он довел его именно тем, что постоянно требовал от него аскетического подвига, отречения от творчества. Все это были слухи. И вот понять, каким образом Гоголь после того, что он создал, после того, что мы знаем и любим, пришел к совершенно другому миропониманию, по существу он перестал быть писателем. В том смысле, как мы понимаем писательский труд.
Я, кстати, за это очень переживаю. Очень-очень переживаю.
Ну, вы не одиноки. Например, Виссарион Яковлевич Белинский тоже очень переживал по этому поводу. И многие друзья Гоголя переживали. И он отвечал им в связи с их переживаниями. Разобраться во всем этом помогает, вот, на наш взгляд, та мистерия жизни, духовного пути Николая Васильевича Гоголя, которая создана ансамблем «Благовест» по выдержкам из духовных сочинений самого писателя, из его писем, из воспоминаний о нем его друзей. Текст Гоголя, он перемежается классическими произведениями русской православной духовной музыки. И если сейчас говорить вкратце вот о нашем видении этой проблемы, то нам представляется это следующим образом. К 33 годам Гоголь создал по существу все лучшее, что мы знаем. Это и петербургские повести, и повести «На хуторе близ Диканьки», и «Миргород», и «Ревизор», то есть все то, что мы любим, то, что мы знаем. А затем с ним случилось нечто такое, что совершенно переменило его отношение к себе, его отношение к миру, его духовное видение мира. Он заболел. Он заболел очень серьезно, заболел настолько, что его кончина была по существу предрешена, он ее ждал. И вот в этом состоянии предсмертия, скорее всего, ему были некие видения, которые целиком переменили его сущность, его отношение к своему творчеству, отношение к жизни, к миру. Нечто подобное я прочитал в книге «Не святые святые» Тихона Шевкунова, где он рассказывает судьбу иеромонаха Мельхиседека из Псково-Печерского монастыря, который был прекрасным столяром. Он создал огромное количество изделий, которые были необходимы, которые были красивы, но затем в один прекрасный миг он вдруг был удостоен во время болезни и, видимо, клинической смерти, он был удостоен видения результатов своих трудов в контексте того, что ждет от него Бог. К нему явилась Богородица и показала ему все вещи, которые он сделал собственными руками, брошенные, никому не нужные в яме. И Богородица обратилась к нему со словами, что мы от вас ждали, как от монаха, молитвы и покаяния, а вот что вы нам дали. И с тех пор этот человек принял высшую степень отрешения от мира и стал схиеромонахом. И уже всю свою жизнь посвятил молитве. И вот, на мой взгляд, нечто подобное произошло с Гоголем. Потому что Гоголь отрекся от всего того, что им было написано, чем вызвал огромное недоумение всех своих друзей, своих коллег. Многие возмущались, как, например, Белинский, который писал, что «я не могу сдержать своего гнева, и моя статья о гнусной новой книге Гоголя», он имел в виду книга «Выбранные места из переписки с друзьями», этого удивительного произведения, которое сам Гоголь считал высшей точкой своего творчества, это некое Евангелие, написанное им для русского человека. И таким образом из писателя Гоголь превратился в проповедника. И как проповедник он требовал в первую очередь от себя духовного совершенствования, духовного перерождения. Он стремился к аскетизму. Его душа постоянно просилась в монастырь. Друзья всячески его отговаривали. И когда он приезжал в Оптину пустынь, то старцы, видя его несколько такое экзальтированное состояние, они также его отговаривали от поступления в монастырь, куда стремилась душа Гоголя, но где он как писатель, как художник, он, конечно, бы не смог быть, потому что художник, по существу, он для монастыря не создан. И став проповедником, Гоголь в своей сути все же оставался художником. И вот это противоречие, оно наложило отпечаток на всю его жизнь после вот 33 лет, после лет его духовного перелома.
33, да?
Да, в 33 года. Да, ну вот он, например, пишет, что «я же теперь больше гожусь для монастыря, чем для светской жизни. Я чувствую, что разорвались последние узы, связывающие меня со светом. Мне нужно уединение, решительное уединение. Я не рожден для треволнений и чувствую с каждым днем, с каждым часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха. И да сподобит нас Господь надеть когда-нибудь простую ризу чернеца, так желанную душе моей, о которой уже и помышление мне в радость. Но без зова Божьего этого не сделать. Чтобы приобрести право уединиться от мира, нужно уметь распроститься с миром. Нет, для вас, так же, как и для меня, заперты двери желанной обители, ибо монастырь наш — Россия». Вот видите, такие слова, где уже заложено противоречие. С одной стороны, он призывает всех в монастырь, с другой стороны, он понимает, что не каждый, и в первую очередь он не сможет там находиться, и тогда он объявляет монастырем всю нашу многострадальную страну, которую он так любил.
Да, конечно, может быть, Россию он и называет монастырем, но вот только вопрос, в каком смысле он об этом говорит, ведь не секрет, как он Рим, например, любил, и вообще... Многие его произведения написаны за границей, там ему писалось гораздо легче, чем здесь. И находиться там, в Европе, он тоже очень любил. Тоже надо принять как факт. И в этом смысле, что значит слова «монастырь», да, вот вся Россия это, да, для него монастырь. Ну, в общем, есть тут о чем задуматься и о чем тоже поразмышлять. А если иметь в виду тот материал, из которого рождаются «Мёртвые души». Это его произведение, где описаны, ну, в общем, такие реалии не самые приглядные. То, что ему действительно удалось. А второй том, там, где появляются уже люди, сознательно относящиеся к своей земле, к хозяйству, этот том как раз вот то, что он не смог поднять, над чем он надорвался, да, тоже о чем-то свидетельствует. Вот настолько противоречива фигура этого человека, настолько интересна, настолько глубоко. Пока с огромным удовольствием, конечно, я вас слушаю сейчас, то, что вы читаете, и вместе с тем, конечно, задать бы эти вопросы самому Николаю Васильевичу Гоголю, что он имел в виду.
Сколько людей, кому мы бы задали вопросы, которые нас мучают веками.
Да, я к тому, что мы сейчас Гоголя можем трактовать и так, и по-всякому, но что на самом деле он хотел этим сказать, что он имел в виду, это, конечно, загадка. Лёш прав, это и вы тоже правы, загадочный очень человек.
Конечно, та композиция, она не ставит своей цели ответить на все вопросы бытия, вопросы судьбы и жизни Гоголя, но наша цель задать эти вопросы, так сказать, их поставить, чтобы наш слушатель мог размышлять над ними и сам приходить к каким-то, как нам хотелось бы, правильным выводам.
Что это за композиция? «Прими меня, пустыня» называется.
Сейчас прозвучит старинный духовный стих, как раз он может быть иллюстрацией вот тем желанием Николая Васильевича Гоголя уйти в монастырь. «Прими мя пустыня», то есть это «прими мя пустынное место», пустынное жительство, какой-то, может быть, отдаленный монастырь или скит в глубине лесов сих, который возник в середине XVI века в России. Это отражает настроение многих людей того времени, когда были основаны многие монастыри. И этот стих вот дошел до нас с тех веков, и мы сейчас вот послушаем в исполнении ансамбля «Благовест».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня композитор Антон Висков, и мы говорим про творчество Николая Васильевича Гоголя, а точнее про его произведение, небольшое совсем, но довольно важное, важное произведение, которое называется «Размышления о божественной литургии». Ну, не просто так мы о нем говорим, мероприятие, событие, концерт, вечер, ну, как правильно это назвать, вечер, да, наверное, в доме Гоголя.
Музыкальная мистерия. 7 июня,
да,
Антон Олегович.
Июня, да, в доме Гоголя на Арбате, около метро Арбатской, на Никитском бульваре. Вот, это дом, собственно говоря, где закончились земные дни земной жизни великого писателя, где произошли многие события, о которых рассказывается вот в этой мистерии. В частности, это драматический эпизод с уничтожением рукописи второго тома «Мертвых душ». И мы будем там говорить, как это происходило, потому что остались воспоминания, и как сам Гоголь отнесся к этому факту, свершившемуся, тоже достаточно неоднозначно. Может быть, сейчас можно как раз сделать выдержки вот какие-то из этого эпизода, потому что это кульминация всей мистерии, вот, которая будет происходить, и звучит он так. Ночью во вторник он долго молился один в своей комнате. В 3 часа ночи призвал своего слугу и спросил его, тепло ли в другой половине его покоев. «Свежо, барин», — отвечал тот. «Дай мне плащ. Пойдем. Мне нужно там распорядиться». И он пошел, со свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришед, велел открыть трубу как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Слуга, догадавшись, упал перед ним на колени и взмолился: «Барин, что вы делаете?» «Не твое дело», — отвечал он, — «молись». Слуга стал плакать и просить его. Между тем огонь погасал после того, как обгорели только углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемки и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню. Зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и стлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал слугу, лег на диван и заплакал. «Иное надо было бы сжечь», — сказал он, подумав. «А за другое помолись за меня Богу. Ну, Бог даст, вот все выздоровлю и поправлю. Глядите, что я сделал! Хотел сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленное, а сжег все. Как лукавый силен! Вот до чего он меня довел! А я было думал разослать на память друзьям по тетрадке. Пусть бы делали, что хотели».
Напомните, пожалуйста, откуда этот текст?
Этот текст из мистерии, который будете слышать. Да, здесь разные, здесь воспоминания друзей Гоголя, той, которая записана, вот, видимо, со слов слуги.
А сцена, это было... со слов... То есть это не авторская интерпретация того, как это происходило? Это все-таки
Нет, по свидетельским... это здесь все по документам той эпохи. Вот это собраны были в книге, это все издано. Здесь нет никаких тайн, просто здесь некая композиция, объединенная музыкой и вот воспоминаниями, текстами самого Николая Васильевича Гоголя.
Надо, наверное, нашим слушателям напомнить, рассказать, что последние свои дни Гоголь провел, у него не было никогда никакого места, где бы он мог жить в своем доме. У него не было ни своего дома, был родительский, но далеко. Все, что у него было, это вот какие-то личные вещи, часы, под который ему кто-то подарил, кажется, пушкинские. Все его имущество после смерти оценили в 48 рублей, по-моему, в 48. А жил он в Москве у графа Толстого. И, собственно говоря, в ночь с 11 на 12 февраля вот таким образом он сжег тетради с мертвыми душами, а уже через 10 дней не стало и самого Николая Васильевича там же, в доме графа Толстого.
Мы говорим о мистерии, которая... Вы ее будете представлять в Москве 7 июня вместе с ансамблем «Благовест». Где это будет происходить? Это вот тот самый дом, музей Гоголя дом, на Арбате. А туда каждый желающий сможет прийти, там нужно где-то билеты купить, да? Как это все будет происходить?
Ну, я думаю, что там будет организован этот концерт. Я думаю, что есть возможность туда попасть каждому, кто будет интересоваться духовным творчеством Николая Васильевича Гоголя, а также духовной музыкой, которая будет там исполнена ансамблем «Благовест».
Ну, помимо самой музыкальной мистерии по произведениям Гоголя, вы, дорогие слушатели, сможете услышать музыку Бортнянского, Дмитрия Бортнянского, Сергея Рахманинова, Павла Чеснокова, Александра Гречанинова и, конечно же, Антона Вискова, который сегодня у нас здесь вместе с нами в программе «Светлый вечер».
Вот тот кант, который сейчас звучал, стих духовный, это же ваша обработка, да?
Да.
Вы специально подготовили эту музыку для исполнения, и она часть этой мистерии?
Да, безусловно. Безусловно, мы исполним.
Интересно. И тематически это все тонко, конечно, подобрано, но не самое простое, наверное, для восприятия произведения у вас получилось. И вот бывает, да, там мы слушаем музыку для того, чтобы расслабиться, а бывает, что мы слушаем музыку для того, чтобы что-то понять, что-то открыть. И это прослушивание подразумевает, ну, простите за такое словосочетание, но некую внутреннюю работу, наверное, да, от слушателя требуется. То есть мы же не всегда, ну, как порхаем, как бабочки, нам иногда важно какую-то пищу себе туда в сознание забросить. Вот, и я так понимаю, что это мистерия как раз из разряда такой музыки, которая заставляет задуматься.
Я не перестаю на концертах напоминать нашим уважаемым слушателям, все, кто приходит на наши концерты, то, что любое произведение искусства не существует без трех неразрывных составляющих. Это творчество композитора, творчество исполнителя и творчество слушателей. И поэтому успех, жизнестойкость любого произведения искусства зависит от взаимодействия этих трех компонентов. И в этом смысле роль слушателя такая же важная, как и роль композитора и исполнителя. Поэтому все те, кто приходит на наши концерты, они становятся создателями того произведения искусства, которое они хотят услышать. Их мнение, их духовная работа, их духовное преображение, которое может произойти после прослушивания, это все является воздействием того произведения, к которому они приобщаются и которое мы им предлагаем. Если мы исполняем в пустой комнате, произведение искусства еще не существует. Если я его написал на бумаге, его тоже не существует. Его мало написать, его мало исполнить, его нужно воспринять. Поэтому я считаю, что наши слушатели, они такие же равноправные соавторы и той мистерии, которую они услышат 7 июня в доме Гоголя на Никитском бульваре.
Я хочу... Мне вспомнилось еще одна... Один такой факт, связанный с Гоголем и с его произведениями духовными, и с... последними годами жизни, как я уже сказал, он жил в доме графа Александра Толстого в Москве незадолго до того, как Гоголь туда переехал. В конце 40-х годов граф Александр Толстой и его супруга Анна, они приобрели эту усадьбу, переехали туда, пригласили Гоголя. Сам граф Толстой пережил Гоголя на 20, больше даже, чем на 20 лет, и он умер в Женеве, возвращаясь из Иерусалима в Россию, так как-то вот ему случилось ехать через Швейцарию, умер он в Женеве, и перед смертью он исповедался специально посланному туда, в Женеву, иеромонаху Оптиной пустыни Клименту. А Климент был немцем, у него была фамилия Задергольм, сыном лютеранского пастора, и присоединился к православию... В 50-е годы, ему тогда было 20 с небольшим, причем поводом к его переходу в православие была именно духовная литература Гоголя. И вот так все закольцевалось.
Потрясающая история. Вообще, когда, конечно, открываешь размышления о божественной литургии, вот я первое предложение из вступления, да, я уже озвучила, а вот теперь дальше основная часть, собственно, проскомедия. Священник, которому предстоит совершать литургию, должен еще с вечера трезвиться телом и духом, должен быть примирен со всеми, должен опасаться питать какое-нибудь неудовольствие на кого бы то ни было. То есть, по сути, он, ну, с одной стороны, какие-то прописные истины говорит. Сейчас, конечно, любой священник об этом прекрасно знает. И у меня есть ощущение, что священники и в то время тоже были в курсе. Это произведение, оно адресовано прежде всего тем людям, которые со стороны смотрят на происходящее в православной церкви. То есть Гоголь, он такой, один из первых в новой нашей истории миссионеров. Потому что, ну да, действительно, для очень многих людей из интеллигентских кругов, в то время, когда Гоголь жил, происходящее в церкви уже казалось некой данью традиции, а для кого-то и рудиментом прямым. И то, что это живое проявление Бога в нашей жизни, да, это было очень сложно понять, потому что искали духовной жизни где угодно, там, в масонстве, где-то в каких-то иных практиках еще, да, чуть позже в спиритизме, но только не в той церкви, которая уже, ну, почти 2000 лет к тому моменту существовала. Это казалось чем-то устаревшим. Почему? Ну, потому что сложные времена были, конечно, да, этот период синодальный и так далее, и авторитет церкви был не на высоте. Для тех людей, которые искали чего-то прорывного, перспективного и передового, вот, наверное, это одно из последних мест, куда бы они пошли. А Гоголь пошел. Вот это, конечно, какое-то невероятное его духовное чутье. И для меня, например, это, безусловно, очень важно. И то, что он пишет, видно, что он пишет для людей, которые слушатели неподготовленные, что ли, в каком-то смысле. Хотя вроде бы все с детства в православии.
Мы сейчас представляем все то, что было до революционных событий в России 17-го года, как некое идеализированное такое духовное государство. Это было совсем не так. 19 век – это как раз век начала богоотступничества, очень серьезного. И многие представители художественной интеллигенции, вот я знаю по композиторам, они, в общем, были, ну, скажем так, если не атеистами, то в достаточной степени равнодушными к церкви. Например, Мусоргский, великий, собственно говоря, композитор, величайший композитор, это русский, он писал: «Наконец, я пережил, подавил в себе циничную мысль о божестве». Или, например, «С удовольствием читаю Дарвина». Это истина, не Евангелие, а именно Дарвин он читает. И многие композиторы...
Вот, который, кстати, верующим, да, человеком был.
Да, 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 да. Вот, поэтому Гоголь, видя вот это отступничество от церкви и получив какой-то таинственный, пока неизвестный нам духовный опыт, он считал своим долгом, пользуясь своим писательским мастерством, донести свет евангельских истин до каждого, в первую очередь для вот русского человека, для интеллигенции. Поэтому размышления о божественной литургии, выбранные места из переписки с друзьями – это попытки создания некого русского Евангелия, Евангелия для русского человека, научить правильно жить людей. Ну, собственно говоря, и Достоевский придерживался такой идеи в своем творчестве, да и Толстой, правда, все это по-разному, вот, с какими-то потрясающими духовными противоречиями, искали какие-то свои пути, но все боролись с богоотступничеством, все боролись. Вот те, кто обращались к этой теме, они видели, к чему это может привести. И к чему это привело, мы сейчас уже видим. И поэтому, на мой взгляд, если 19 век – это век богоотступничества, то 20 век – это возвращение к Богу через страдания, через очищение, то, к чему, собственно говоря, и привело это богоотступничество. Поэтому это лишний раз вот наша история подтверждает тот факт, что неисповедимы пути Господни. И Божий промысел по отношению к нам, к его людям, он всегда приведет к тому, что мы придем ко Христу, мы придем к Богу.
Мы послушаем сейчас следующую композицию, она называется «Душа грустит о небесах». Это все ансамбль «Благовест» и музыкальная обработка нашего гостя Антона Вискова.
А, и стихи Сергея Есенина.
Да, да, конечно, безусловно.
Есенина. Мне кажется, что эти стихи, они перекликаются вот с тем настроением, которое царила в книгах Гоголя последнего периода его жизни.
Душа грустит о небесах.
Напомним, что композиция, которая сейчас прозвучала, это она называется «Душа грустит о небесах», стихи Сергея Есенина, а музыкальная обработка нашего гостя Антона Вискова, композитора, исполнил эту композицию ансамбль «Благовест». Мы вернемся в эту студию через минуту. Напомню, что здесь, помимо Антона Вискова, также мы, Алла Митрофанова, и я, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».